Глава 10. «После всего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два пред лицем своим во всякий город и место, куда сам хотел идти, и сказал им: жатвы много, а делателей мало, и так молите Господина жатвы, чтобы выслал делатель на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков». В книге Исхода написано: «И пришли в Елим, там было 12 источников воды и 70 финиковых дерев». Что случилось тогда исторически и образно, то ныне сбылось в действительности. Елим значит восхождение. Этим не другое, что означается, как то, что мы, восходя в совершеннейшее разумение и духовный возраст, и не останавливаясь, как евреи, на законе, но воссекая в христианство, найдем 12 источников, то есть 12 верховных апостолов, которые суть источники всякого сладчайшего учения. Найдем и 70 финиковых стеблей, то есть 70 апостолов. Они не называются источниками, но финиками, как воспитывая руководимые от верховных апостолов. Ибо хотя и сих 70 апостолов Христос же избрал, но они были ниже 12 и впоследствии стали их учениками и спутниками. Итак, сии финики напитались от источников, то есть от апостолов, и нам достали плод сладкий и вместе умеренно кислый. Учение святых действительно таково, оно не совсем услаждает и ласкает, и не совсем стесняет и поражает, но совмещает и другое свойство, и поистине приправлено солью и соединено с благодатью, как и апостол Павел взывает: «Слово ваше да будет всегда с благодатью приправлено солью». Господь избирает 70 учеников по причине множества нуждающихся в учении, ибо как поля с хорошим урожаем требуют много жнецов, так и для верующих, по элику их имело быть бесчисленное множество, настояла нужда во многих учителях. Господь посылает их по два, для того, чтобы они были безопаснее и друг другу содействовали. Они ходили пред лицем Его, то есть, подобно Иоанну, учили: «Приготовьте путь Господу». Примечай, как он прежде сказал: «Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей», а потом сам своей властью посылает их. Ибо Он, как истинный Бог, есть поистине Господин жатвы, то есть верующим. Наперед говорит им о гонениях и о том, что они будут как агнцы посреди волков, чтобы сии волки, напав на них неожиданно, не спутили их внезапностью. Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва говорите: «Мир дому сему». И если будет там Сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратиться. В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом, и если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат, и исцеляйте находящихся в нем больных, и говорите им: приблизилось к вам Царствие Божие. По элику Господь намерен посылать учеников с проповедью Евангелия, то говорит им, что не берите ни мешка, ни того, ни сего, ибо для вас достаточно быть заботливыми о слове. А если вы будете носить мешок, очевидно, вы будете им заняты, а о слове начнете не родить. Или иначе, по элику вас будут питать те, коих вы будете учить, то какая вам нужда в мешке или в суме, или в сапогах? Ибо наставляемые вами удовлетворят всякой вашей нужде в них. И никого на дороге не приветствуйте, так заповедует им для того, чтобы они не занимались людскими приветствиями и ласками, и через то не полагали бы препятствия делу проповеди. Ибо, вероятно, получивший приветствие и сам ответил бы приветствием, а может быть, вступил бы в продолжительный разговор, как обыкновенно делают спутники, а потом, как бы уже подружившись, заговорился бы о чем-нибудь еще более, и таким образом апостол не спал бы в обычные людские отношения, а о слове вознеродел бы. По сказанной причине Господь и запрещает ученикам приветствовать кого-нибудь на дороге. В какой, говорит, дом войдете, сперва говорите: «Мир дому сему», то есть приветствуйте находящихся в доме. Потом показывая им, что это не простое только приветствие, а вместе с тем и благословение, говорит, что если домохозяин будет достоин, то он будет благословен, а если он обидчик и не способен к принятию мира, если он враг и противник вашего слова и учения, то благословение не придет к нему, но к вам возвратится. заповедует не переходить из дома в дом, чтобы апостолы не показались чревоугодниками, не подали бы многим повода к соблазну и не оскорбили бы тех, коих приняли и в начале. «Ешьте, — говорит, — и пейте, что у них есть, то есть что предложат вам, и хотя бы то было мало и небогато, большего не требуйте. Пищу принимайте вместо награды, то есть не ищите того, чтобы вам получить пищу и плату особо, но самую пищу принимайте за награду. Смотри, как он учеников своих делает твердыми к бедности против богатства. Заповедует исцелять больных, находящихся в городах, для того, чтобы апостолы своими чудотворениями могли привлечь людей к проповеди. Ибо смотри, что говорит, и говорите им, приблизилось к вам Царствие Божие. Ибо если вы прежде исцелите, а потом станете учить, проповедь ваша будет благоуспешна, и люди уверуют, что до них достигло Царствие Божие. Ибо они не были бы исцелены, если бы не совершилась его некоторая божественная сила. Да и к больным тогда приблизилось Царство Божие, когда они по душе исцелены, ибо оно далеко от больного, над которым еще царствует грех. Если же придете в какой город и не примут вас, то, выйдя на улицу, скажите, и прах, прилипший к нам от вашего города, отрицаем вам. Однако же знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие. Сказываю вам, что Содому в день он и будет отраднее, нежели городу тому. Если, говорит, не примут вас, то выходите и засвидетельствуй им, что у вас ничего нет общего с ними». Вы ничего не имеете от их города, даже и пыль, прилипшую к вам, вы сметаете, то есть отрицаете, очищаете и бросаете на них. Однако же пусть знают, что приблизилось к ним Царствие Божие. Здесь просит иной, как это Господь говорит, что Царствие Божие приблизилось и к тем, кои принимают апостолов, и к тем, кои не принимают их. Нужно сказать, что он нисколько не противоречит себе». Ибо к тем, кое принимает апостол, царствие приближается с благодеяниями, а к тем, кое не принимает, с осуждением. Ибо прошу тебя, представь себе, что на каком-нибудь зрелище находится много осужденных и неосужденных, например, сенатора, полководцев или вельмож. Потом какой-нибудь глашатай все вместе осужденный и почетным возвещает «Царь приблизился к вам». Не то ли он говорит, что к одним царь приблизился для наказания, а другим, чтобы оказать им честь и благоволение? Таким же образом и здесь понимаем. Содому, говорит, будет отраднее, нежели городу тому, который не принял вас. Почему? Потому что в Содом не были посланы апостолы, и посему не принявший апостолов хуже содомлен. Заметьте то, что город, не принимающий апостолов, как бы имеет широкие улицы, а широкий путь приводит к погибели. И так, кто ходит широкими дорогами, ведущими к погибели, тот не принимает апостольского и божественного учения. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида, ибо если бы и в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они, сидя во вретище и пепле, покаялись. Но и Тиру и Сидону отраднее будет на суде, нежели вам». И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься. Слушающий вас меня слушает, и отвергающий вас меня отвергается, а отвергающийся меня отвергается пославшего меня. Тир и Сидон были города языческие, а Вифсаида и Хоразин – иудейские. Итак, он говорит, что язычникам отраднее будет на суде, нежели вам, видевшим чудеса и не уверовавшим. Ибо если бы они видели, они уверовали бы». Да и ты, Капернаум, вознесшийся до небес, как прославленный многими чудесами, совершившимся тебе, до ада низвергнешься. Ты будешь осужден за то самое, что и после стольких чудес все еще не веруешь. Потом, чтобы посылаемые на проповедь не сказали, зачем ты посылаешь нас, если некоторые города не примут нас, говорит, что не печальтесь, отвергающийся вас меня отвергается и отца моего. Посему обида не останавливается на вас, но восходит до Бога. Итак, пусть будет для вас утешением то, что оскорбление наносится не вам, а Богу. Равным образом, с другой стороны, не хвалитесь и не превозноситесь тем, что некоторые слушают вас, ибо это не ваше дело, но мое и благодати. 70 учеников возвратились с радостью и говорили, «Господи, и бесы повинуются нам о имени Твоем». Он же сказал им, «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». «Се даю вам власть наступать на змей скорпионов и на всю силу вражию, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Прежде евангелист сказал, что Господь послал 70 учеников, а теперь говорит, что они возвратились с радостью о том, что они не только от других, каких болезней исцеляли, но избавляли еще от большего зла от демонов. Смотри, как они далеки от высокомудрия, ибо они говорят Господу: «Бесы повинуются нам о имени Твоем». По Твоей благодати, а не по нашей силе. А Господь сказал им, что не дивитесь тому, что бесы вам повинуются, ибо начальник их давно низвержен и не имеет никакой силы. Хотя для людей это и не видно, но для меня, созерцающего и невидимое, это было видно. Как молния спал с неба сатана, потому что он был светом, архангелом единицы, хотя теперь и стал тьмой. Если же он спал с неба, то рабы его, разумея бесов, чего не потерпят. Некоторые слова с неба разумеют так от славы, так как 70 сказали Господу, что им бесы повинуются, то он как бы говорит: «Это я и знал, ибо я видел, как сатана спал с неба, то есть лишился славы, которую он имел, и чести. До пришествия Христова его чтили как Бога, а теперь он спал с неба, то есть перестали его почитать за Бога и думать, что он живет на небе. Все даю вам власть попирать силы его, ибо змеи и скорпионы – суть полки бесов, присмыкающиеся долу, и те из них, кои язвят более видимым образом, суть змеи, а те, кои более скрытым образом поражают, суть скорпионы. Например, бес блуда и убийства есть змей, ибо он побуждает на видимое злодеяние. А тот бес, который под предлогом болезни, например, преклоняет человека пользоваться банями, благовонными мазями и другими негами, может быть назван скорпионом, так как он имеет скрытое жало и тайно старается ужалить плоть, чтобы послушавшего его ввести в большее преступление. Но благодарение Господу, давшему власть наступать на нем. Впрочем, научая учеников не высокомудрствовать, Господь говорит, что однако же тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, ибо от сего получают благодеяния другие, получающие исцеление, но более радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах, написаны чернилами, но Божьей памятью и благодатью. Дьявол спадает с неба, а люди на земле живущие записываются на небесах. Итак, истинная радость в том, чтобы на небесах написаны имена ваши, и они не забываются Богом. В тот час возрадовался Духом Иисус и сказал: «Славлю Тебя, Отче, Господи, неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». Как добрый отец, увидев детей, преуспевших в чем-нибудь достойном похвалы, радуется, так и Спаситель возрадовался тому, что его апостолы удостоились таких благ. Посему он благодарит Бога за то, что такие таинства утаены от мудрых, то есть фарисеев и книжников, знавших и истолковавших закон, и от разумных, то есть учеников этих книжников. Ибо кто учит, тот мудр, а кто учится и понимает уроки, тот разумен. Например, Гамалиил мудр, а Павел разумен, ибо первый учитель, а второй разумеет то, чему наставляет первый. Господь называет учеников своих младенцами, потому что они были не из искусных в законе, а были избраны большей частью из простого народа из рыбарей. Впрочем, они могли быть названы младенцами по их незлобию, а те фарисеи и книжники не были настоящими мудрецами разумными, а только казались. Итак, сии таинства утаены от мудрых и разумных, которые казались таковыми, а на самом деле не были». Ибо если бы они были таковыми, то таинства были бы открыты им. Ей, Отче, благодарю Тебя, ибо таково было Твое благоволение. То есть, что такое у Тебя было благоволение и хотение, и так было угодно Тебе. И, обратившись к ученикам, сказал: «Все предано Мне Отцем Моим. И кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». И, обратившись к ученикам, сказал им особо: «Блаженны очи, видевшие то, что вы видите, ибо сказываю вам, что многие пророки и цари желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Отец все передает Сыну, потому что все имеет покориться Сыну. Бог царствует над всеми двояким образом. Во-первых, над теми, кои не желают Его царствия, и во-вторых, над теми, кои желают. Для примера скажу, Бог есть владыка мой, если бы я и не хотел, потому что Он творец мой. И опять, Бог есть владыка мой, когда я, как благоразумный раб, исполняю волю Его через соблюдение заповедей. Природа человеческая прежде была в разуме и в руках Бога, хотя и не хотела того, хотя и сатане служила. Но когда Христос выдержал борьбу за нас и, освободив нас из-под власти дьявола, сделал нас своими слугами и исполнителями заповеди, с того времени стали мы благоразумными рабами по природе и по изволению, ибо первое рабство было только по природе, а второе, кроме того, и по нашему изволению. Итак, Господь говорит теперь как бы так: «Все предано мне отцем моим», то есть «все имеет покориться мне и подпасть под мое владычество». Это подобно другому изречению: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». А так говорит он, потому что он примирил все, что есть на небе и на земле. И иначе Отец все предает Сыну, все дела самостроительства нашего спасения. Посему ради нас не воплотился ни Отец, ни Дух, или пострадал ли воскрес, но все это совершил Сын, и Он сделался вождем нашего спасения. Посему Он и говорит, что Ему все предано. Он сказал как бы так: «Отец мой все мне верил, воплотиться, пострадать, воскреснуть, спасти отторгшуюся природу. И кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто, кроме Сына». По элику Он сказал, что все мне предано, то теперь как бы разрешает некоторое недоумение, чтобы кому-нибудь не пришла мысль, почему же Он предал все тебе, а не другому, хотя бы ангелу или архангелу. Он говорит: «Мне Он предал, потому что я одной с Ним природы и сущности, и как Его никто не знает, так и меня никто же, кроме одного Отца. Посему Он справедливо предал все мне, как единосущному с Ним и превышающему всякое познание, подобно как и Он выше всякого познания. Ибо Отца, — говорит Он, — знает только один Сын, и еще тот, кому Сын восхочет открыть. Смотри, Сын знает Отца не через откровение, а твари через откровение, ибо они получают познание по благодати. Следовательно, Сын не сотворен». Обратясь к ученикам, Господь ублажает их и вообще всех, кои с верой взирают на Него, ходящего во плоти и творящего чудеса. Ибо древние пророки и цари, хотя и сильно желали увидеть Господа во плоти и послушать Его, однако же не удостоились этого, и иначе, по элику он выше сказал, что тот знает Отца, кому откроет Сын, то теперь ублажает учеников, как получивших уже это откровение. Ибо собою он открыл им Отца, так как видящий его видел Отца. А этого блага не достиг никто из тех святых, кои жили до явления и действования Сына Божия во плоти. По элику же они не видели во плоти Господа, через которого познавался Отец, то значит, они и Отца не видели так, как видели апостолы. И вот один законник встал, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что писано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей, и всей крепостью твоей, всем разумением твоим, ближнего твоего, как самого себя». И Иисус сказал им: «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Законник этот был человек хвастливый, очень высокомерный, как оказывается из ниже следующего, сверх того коварный. Посему он приступает к Господу, искушая его. Вероятно, он думал, что уловит Господа в его ответах. Но Господь указывает ему на тот самый закон, коим он очень надмевался. Смотри, с какой точностью закон заповедует любить Господа. Человек есть совершеннейший из всех творений. Хотя он имеет и нечто общее со всеми ними, но имеет и нечто преимущественное. Например, человек имеет общее с камнем, ибо он имеет волосы, ногти, кои бесчувственны, как камень. Имеет общее с растением, потому что он растет и питается, и рождает подобное себе, как и растение. Имеет общее с животными бессловесными, потому что имеет чувство, гневается и похотствует. Но возвышает человека над всеми прочими животными то, что он имеет общее с Богом, разумную душу. Посему закон, желая показать, что человек всецело во всем должен предать себя Богу и все душевные силы пленить любовь Божию, словами «всем сердцем» указал на силу более грубую и свойственную растениям, словами «всей душею». на силу более тонкую и приличную существам, одаренным чувствами, словами, всем разумением, обозначил отличительную силу человека – разумную душу. Слова всею крепостью мы должны применить ко всему этому, ибо мы должны подчинить любви Христовой и растительную силу души, но как? Сильно, а не слабо, и чувственную, и ее сильно, наконец, и разумную, и ее также всею крепостью, так что мы всецело должны предать себя Богу и подчинить любви Божией нашу силу питательную, чувствующую и разумную. И ближнего твоего, как самого себя, закон по причине младенчества слушателей, не могших еще преподать совершеннейшего учения, заповедует любить ближнего, как самого себя. Но Христос научил любить ближнего больше, чем и самого себя, ибо Он говорит, что никто не может оказать большей той любви, как если кто душу свою положит за друзей свои. Итак, законнику говорит, что тот правильно отвечал. По элику ты, говорит, подлежишь еще закону, то ты правильно отвечаешь, ибо по закону ты верно рассуждаешь. Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус, «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю, один священник шел той дорогой и увидел его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него, и, увидев его, жалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино. И, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». «Кто из этих троих, думаешь, ты был ближний попавшемуся разбойникам?» Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему, «Иди, и ты поступай так же». Законник, получив от Спасителя похвалу, выказал высокомерие. Он сказал, «А кто мой ближний?» Он думал, что он праведен и не имеет подобного себе и близко по добродетели, ибо полагал, что праведнику ближний есть только праведный же. Итак, желая оправдать себя и возвыситься пред всеми людьми, он с гордостью говорит, «А кто мой ближний?» Но Спаситель, по элику он Творец и во всех видит одно создание, определяет ближнего не делами, не достоинствами, но природой. «Не думай, — говорит он, — по элику ты праведен, то и нет тебе никого подобного, ибо все, имеющие одну и ту же природу, суть ближние твои. Итак, и ты сам будь ближним их, не по месту, но по расположению к ним и заботливости о них. Для того и привожу я тебе пример самарянина, чтобы тебе показать, что хотя он различался по жизни, однако стал ближним для нуждавшегося в милости». Так и ты, проявляя себя ближним через сострадание, поспешай напомнить по собственному признанию. Итак, всей притчей мы научаемся быть всегда готовыми к милосердию и стараться быть ближними для тех, кои нуждаются в нашей помощи. Познаем и благодать Божию в отношении к человеку. Природа человеческая шла из Иерусалима, то есть из безмятежной и мирной жизни, ибо Иерусалим означает видение мира. Куда же шла? Верихон, пустой, низкий, удушливый от жара, то есть в жизнь полную страстей. Смотри, не сказал он «сошел», но «шел». Ибо природа человеческая всегда склонялась к земному, не однажды, но постоянно увлекаясь страстной жизнью. И попался разбойником, то есть попался бесам. Кто не сойдет с высоты ума, тот не попадется бесам. Они, разоблачив человека и сняв с него одежды добродетели, потом нанесли ему греховные раны. Ибо они сначала обнажают нас от всякого доброго помысла и покрова Божия, а потом и наносят раны грехами. Природу человеческую они оставили едва живой, или потому что душа бессмертна, а тело смертно, и таким образом подчинена смерти половина человека – или потому, что природа человеческая не совсем была отвержена, а надеялась получить спасение во Христе, и таким образом была несовершенно мертвой. Но как через преступление Адама смерть вошла в мир, так через оправдание во Христе смерть имела быть упраздненной. Под священником и левитом разумей, пожалуй, законы пророков, ибо они желали оправдать человека, но не могли. Невозможно, говорит апостол Павел, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Они жалились над человеком и размышляли, как бы исцелить его, но побежденные силой ран опять удалились назад, ибо это значит пройти мимо. Закон пришел и остановился над лежащим, но потом, не имея силы уврачевать, отступил. Это и значит прошел мимо. Смотри, слова «по случаю» имеют некоторый смысл, ибо закон действительно дан не по особой какой-либо причине, но по причине слабости человеческой, не могшей сначала принять Христово таинство. Посему и говорится, что священник, то есть закон, пришел уврачевать человека не нарочито, но по случаю, что мы обыкновенно называем случайностью. Но Господь и Бог наш, ставший за нас клятвою и названный самарянином, пришел к нам, совершая путь, то есть предлогом к пути и цели, а не проходом только. Поставит то самое, чтобы исцелить нас, и посетил нас не случайно, между прочим, но жил с нами и беседовал непризрачно. Тотчас перевязал раны, не попустив болезни усилиться, но связав ее. Возлил масло и вино, масло, то есть слово учения, приготовляющее к добродетели обещание благ, а вино – слово учения, приводящее к добродетели страхом. Итак, когда слышишь слово Господа, «Приидите ко мне, и я успокою вас», это масло, ибо показывает милость и успокоение. Таковы же слова «Приидите, наследуйте царство, уготованное вам». Но когда Господь говорит, что «идите в огонь вечный», то это вино – учение строгое. Можешь разуметь и иначе. Масло означает жизнь по человечеству, а вино по божеству. Ибо Господь иное совершал как человек, а иное как Бог. Например, есть, пить, проводить жизнь не без приятностей и не обнаруживать суровость во всем, как Иоанн – это масло. А чудный пост, хождение по морю и прочие проявления божеской силы – это вино. Вино можно уподобить божеству в том отношении, что божества в самом себе без соединения никто не мог бы стерпеть, если бы не было и масла сего, то есть жизни по человечеству. Поэлику же Господь спас нас через то и другое, то есть божество и человечество, то посему и говорится, что Он возлил масло и вино. И ежедневно те, кои бывают крещаемы, исцеляются от ран душевных, будучи помазуемы миром, тотчас же приобщаясь к церкви и причащаясь божественной крови. Господь посадил нашу израненную природу на своего подъеремника, то есть на свое тело, ибо сделал нас своими членами и причастниками своего тела. Нас, долу находящихся, возвел на такое достоинство, что мы одно с ним тело. Гостиница и церковь всех принимающих, закон не всех принимал, ибо сказано: «Аммонитянин и моавитянин не может войти в общество Господне. А ныне во всяком языце, бояйся Бога, приятен ему есть, если желает уверовать и сделаться членом церкви, ибо она всех принимает и грешников, и мытарей». Примечает точность, какой сказано, что привез его в гостиницу и возымел о нем попечение. Прежде чем привез в нее, он только перевязал раны. Что это значит? То, что когда составилась церковь и открылась гостиница, то есть когда вера возросла почти у всех народа, тогда открылись и дары Святого Духа, и благодать Божия распространилась. Это узнаешь из деяний апостольских. Образ гостиника носит в себе всякие апостолы, учители, пастыри. Им Господь дал два динария, то есть два завета, ветхий и новый. Ибо тот и другой завет, как изречение одного и того же Бога, имеет на себе изображение одного царя. Сии-то динарии Господь, восходя на небеса, оставил апостолам и последующих времен, епископам и учителям. Сказал, что если что из своего издержишь, я отдам тебе. Апостолы действительно издерживали и свое, много трудившись и повсюду рассеивая учение. Да и учители последующих времен, изъясняя Ветхий и Новый Завет, много издержали своего. За это они получат награду, когда Господь возвратится, то есть во второе Его пришествие. Тогда каждый из них скажет Ему: «Господи, Ты дал мне два динария, вот я приобрел другие два». И он так скажет таковому: «Хорошо, добрый раб». В продолжении пути пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово Его. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Велико благо от гостеприимства, как показала Марфа, и не нужно пренебрегать им, но еще большее благо – внимать духовным беседам. Ибо тем питается тело, а сими оживляется душа. Не для того, говорит, существуем мы, Марфа, чтобы наполнять тело различными яствами, но для того, чтобы творить полезное душам. Примечая благоразумие Господа, он ничего не сказал Марфе, прежде чем от нее получил повод к упреку. Когда же она покусилась отвлечь свою сестру от слушания, тогда Господь, воспользовавшись поводом, упрекает ее. Ибо гостеприимство дотоле похвально, доколе оно не отвлекает и не отводит нас от того, что более нужно. Когда же оно нам начнет препятствовать важнейших предметах, тогда довольно предпочесть ему слушание о божественных предметах. Притом, если сказать точнее, Господь возбраняет не гостеприимство, но разнообразие и суетность, то есть развлечение и смущение. «Для чего, — говорит Марфа, — ты заботишься и печешься о многом, то есть развлекаешься, беспокоишься? Мы имеем нужду в том только, чтобы сколько-нибудь поесть, а не в разнообразии яств». Слова «одно только нужно» иные разумели не о пище, но о внимании к учению. Сими словами Господь научает апостолов, чтобы, когда они войдут в чей-либо дом, не требовали роскошного, но довольствовались простым, не заботясь более ни о чем, как о внимании к учению. Пожалуйста, разумей под Марфой деятельную добродетель, а под Марией созерцание. Деятельный добродетель имеет развлечение и беспокойство, а созерцание, став господином над страстями, ибо Мария означает госпожа, упражняется в одном рассмотрении божественных изречений и судеб. Обрати внимание на слова, села у ног Иисуса и слушала слово Его. Под ногами можно разуметь деятельный добродетель, ибо они означают движение и хождение. А сиденье есть знак неподвижности, и так, кто сядет при ногах Иисусовы, то есть кто утвердится в деятельной добродетели и через подражание хождению и жизни Иисуса укрепится в ней, тот после сего доходит до слышания божественных речений или до созерцания, по великую Мария прежде села, а потом слушала слова. Итак, если ты можешь, восходи на степень Марии через господство над страстями и стремление к созерцанию. Если ж это невозможно для тебя, будь Марфой, прилежи деятельной стороне и через то принимай Христа. Приметь сие, которое не отнимется у нее. Подвязающийся в делах имеет нечто такое, что отнимается у него, то есть заботы и развлечения. Ибо достигнув созерцания, он освобождается от суетности и развлечений, таким образом у него нечто отнимается. А тот, кто подвязается в созерцании, никогда не лишается всей благой части, то есть созерцания. Ибо в чем больше он будет успевать, когда достиг самого высшего, разумея созерцание Бога, что равно обожению, ибо кто удостоил созреть Бога, тот становится Богом, так как подобное объемлется подобным.